Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачоў Радіо Культура. Сёння з вами працює наша творчая команда. Гэта гукарэжысёр Віталь Тішченко, аператор відэа Ганна Ленік, вядучая Ксенія Сітнік. Сёння у нас даволі незвычайная тэма. Прапаную вам спачатку паразважаць над такім пытаннем, што мы ўвогуле можам лічыць маркерам часу. Гэта дакладна будзе нейкая мода, гэта будзе музыка, гэта тыя ці іншыя густавыя перавагі ў людзей. Але, напэўна, гэта і тое, чым мы займаемся ў вольны час. То бок, калі ў нас застаецца выбар, чым займацца пасля працы, пасля асноўнай дзейнасці, таму што гэта пэўным чынам, як і адказ на тое, што адбываецца з грамадствам, і на тое, што ёсць попыт, на што дакладней ёсць попыт, і калі казаць пра нейкія такія творчыя захапленні, пра рамёствы, то тут, напэўна, нельга сказаць, што гэта там пэўны від творчасці, яго дакладна можна назваць маркерам часу, таму што у розныя часы была большая ці меншая цікавасць да таго ці іншага віду дзейнасці. Дапусцім, калі раней мы ведалі, што там апрацоўка дрэва гэта больш такая мужчынская справа і з дрэвам умелі працаваць усе, то напэўна зараз гэта, ну, праз раз, можна сказаць так пра людзей. Калі паказаць пра вышыўку, то напэўна прыблізна тая ж самая сітуацыя, а магчыма, я і памыляюся. І вось пра тое, ці папулярная вышыўка і ў цэлым народная творчасць сёння ў пакаленні, якое падрастае, і ў больш сталага пакалення, якія тут ёсць трэнды, но ўвогуле ці можна, ці магчыма займацца толькі вышыўкай у сучасныя дні. Я прапаную сёння паразмаўляць з госцем нашай студыі, а гэта кіраўніца народнага калектыву Беларускага народная вышыўка Мінскага дзяржаўнага палаца дзяцей і моладзі, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Лілія Гарбачова. Лілія, добры дзень.
Добры дзень.
Рада вас видзець нашай студыі. А у вас по работе, вам по работе приходится чаще всего сталкиваться именно с такой самой юной, самой нежной категорией. Это дети, подростки, которые к вам приходят заниматься. А в целом, сложно ли их привлечь сейчас, чтобы они занимались именно народной культурой, делали выбор в ее пользу в свое свободное время?
Да, это очень сложный процесс, на самом деле. Сами дети к такому очень-очень редко приходят самостоятельно, то есть сами они не ищут кружок по народной вышивке или под качеству, там, даже по соломоплетению. Обычно это происходит либо через родителей, либо через очарование педагога. Как-то так. Вот. То есть мы их привлекаем даже, наверное, не рекламой, а личным каким-то эмпатией, не знаю, там, да, личным очарованием, личным присутствием в жизни ребенка, да, каким-то способом просто, ну, скажем так, вызываем симпатию к личности, а потом уже через личность педагога дети приходят к более осознанному занятию вот конкретным видом деятельности.
Наверное, это немного напоминает ситуацию, как в школе иногда выбирают любимый предмет не потому, что что-то нравится, а именно педагог какой любимый, как интересно преподносит.
Больше это именно так, да. То есть конкретно ко мне ходят дети на вышивку, либо те, которые вот меня уже знают не один год, да, то есть постепенно они, количество их увеличивается, да, с годами. Либо, если новички, то это либо родители, либо какой-то знакомый знакомых, опять же, сарафанное радио, то есть кто-то кому-то сказал, что там вроде как интересно на кружках. Вот. Или, ну, случайных таких вот прям целенаправленных, но единица. Вот. Такие тоже бывают.
Сейчас, если смотреть в интернете статьи о том, почему стоит отдать предпочтение тому или иному виду творчества, какое-то хобби выбрать, то почему-то чаще всего мотивация встречается, наверное, для возрастной аудитории, то есть это там поможет вам отсрочить там какие-то заболевания, как там Альцгеймер, деменция и так далее и тому подобное, там развить мелкую моторику, как-то в целом.
Ну, опять же, мелкая моторика та же самая, это, ну, может быть, про нее так говорить, ну, не очень понятно звучит, да, что такое, ну, вот получит ребенок там навык мелкой моторики, да, и для родителя, ну, далеко не для каждого понятно, да, то есть, ну, зачем? Ну, пусть лучше английский выучит, да, там, например, да? Но как раз-таки мелкая моторика, она влияет и на языковую вот, функции мозга, да, вот эти вот области мозга. То есть мелкая моторика — это изначальный навык ребенка, который формирует и речь, и там, какие-то двигательные функции, да, и все остальное. То есть мелкая моторика – это очень важно. И я бы сказала, конечно, то есть тут 100% в этом смысле вышивка очень полезна. То есть для, и для девочек, и для мальчиков. Другое дело, что ну, другие виды декоративно-прикладного творчества тоже развивает мелкую моторику, и тут уже можно выбирать.
А тогда почему стоит отдать предпочтение именно вышивке?
Сложно сказать. Тут, ну, я могу сказать, как бы обратившись к родителям, например, да, что мы, конкретно изучая вышивку или ткачество, например, мы все-таки приобщаемся к народной культуре. В нашем кабинете и в наших кружках очень тесно это все взаимосвязано, и дети потихонечку начинают все-таки вот это вот самоотождествление проникают в культуру, традицию белорусов. То есть такая вот самоидентификация ребенка происходит именно вот больше в наших направлениях.
А вы сами помните, с чего начиналось ваше увлечение вышивкой? Это произошло в подростковом возрасте? Может быть, это передавалось вам из поколения в поколение? Или вам пришлось вырасти и сформировать уже так вкус?
Да, я бы сказала, что конкретно народной вышивкой я уже стала заниматься в более осознанном возрасте, старше. А в детстве я просто вышивала, и на соломку, кстати, ходила тоже. Но это такие случайные выбор кружков. Просто вот годик походила туда, годик походила туда.
Присмотреться.
Да, присмотрелась, нигде там сильно я не задерживалась. Вот. Но конкретно уже в более осознанном возрасте, когда я начала изучать в целом и культуру Беларуси, и традиции, и мировые какие-то, то я уже тогда поняла, насколько это все глубоко интересно, что это даже для меня стало интереснее, чем какие-то современные направления, да. И, ну, вот я поняла, что это все очень духовно, очень наполнено, очень глубоко. И вот тогда я уже серьезно занялась и вышивкой, и, в принципе, изучением культуры. Да, я бы сказала, что это более старший такой осознанный процесс, но бывают и уникальные дети такие. Вот, очень редко, но бывают.
А в целом, как вы считаете, почему сейчас именно к народной культуре есть такой интерес? Почему вот людям в наше время хочется возвращаться к тому, чем жили предыдущие поколения?
Ну, за всех я не могу сказать, да, опять же, то есть это интерес, он волнообразный скорее, да, какой-то, он то чуть-чуть больше, то чуть-чуть меньше, но, опять же, не все люди интересуются народной культурой, некоторые считают, что это пережиток, и его не нужно учитывать, но это, наверное, как и с историей, да, то есть если мы знаем историю, мы начинаем учитывать какие-то ошибки прошлого, не обязательно проживая их на своей жизни, вот, точно так же и интерес к своей какой-то культуре, к своим каким-то там предкам, да, изучать, как они жили, как они одевались, как они, что они носили, как у них там процесс вообще бытовой происходил полностью. То есть это все позволяет нам учитывать все ошибки прошлого, учитывать опыт, наработки, и все это в свою жизнь добавлять, не проживая болезненный свой жизненный опыт.
И вот вы правильно заметили о том, что даже в рамках одной страны неравномерно этот интерес распределяется. У кого-то действительно да. есть яркий интерес к народной культуре, а кто-то, наоборот, считает, что это вот как что-то, ну, такое слово мужицкое. И вот,
колхозное,
да,
бабушкино.
Да, 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 да. И зачем вот кто-то понимает и ищет, например, возможности, чтобы там свадьба или какие-то мероприятия такие яркие проходили именно в народном стиле, а кто-то выбирает что-то больше такое шляхетное, что вот хочется какую-то такую атмосферу аристократии 19 века как-то попытаться
есть
его
такое,
создать.
Конечно, тоже, да.
И этот интерес, он неравномерен даже по странам. Вот если мы посмотрим, вот у наших соседей, наверное, со всех сторон сейчас тоже есть интерес к народной культуре. Если мы будем рассматривать Европу, то там еще более разнообразно. Вот, допустим, в Норвегии, когда у них День независимости, каждый год люди, и не только на День независимости, в принципе, в крупные праздники, они одеваются в национальные костюмы, они называются бюнат, и вот тоже это такое красивое шествие. Наверное, просто это связано с тем, что вышивка, она как раз на народном костюме, а когда мы представляем культуру, то представляем, как человек тогда выглядел, это буквально первое, что тогда приходит на ум. А если говорить о тех, кто сейчас пытается как-то вот воссоздать этот костюм, образ человека тех времен, попытаться вот его перенести сейчас, как такое самое, как один из, хорошо, возможно, не самый яркий, но один из ярких таких культурных маркеров, то сейчас сложно ли это все воссоздавать и с точки зрения материалов и финансовых затрат?
Ну, именно аутентичный этнографичный такой костюм создавать сложно. Я бы сказала, что это не один год обучения, то есть конкретно вышить там одну рубаху или фартух, или юбку, это сложно, очень сложно. Вот. И это очень трудозатратно, то есть это занимает много времени. Я сама рубаху вышиваю уже больше полгода, да, ну, планирую за год закончить, возможно, но это не точно, да. Вот. Но, опять же, если, может быть, только рубахой заниматься, ну, можно за пару месяцев ее осилить, но для этого нужен консультант. То есть самостоятельно, ну, может быть, простую какую-то рубаху, но, опять же, лучше с консультацией хоть кого-нибудь. Вот. То есть это не просто, это не вообще, ну, это, скажем так, профессиональный навык. Вот. Но мы, допустим, детей не заставляем настолько профессионально владеть техниками. Техника вышивки тоже, допустим, по льну, это, ну, в своем изначальном варианте это женщины считали нитки льна. Да, и опять же, более тонкий лен считался более, ну, как сказать,
праздничным вариантом.
Нет, не праздничный, ну, праздничный тоже, да, но в смысле это лучше мастерство, да, выткать более тонкую ткань. А чем она тоньше, тем, естественно, нитки меньше, тоньше, да. То есть их вот эти ниточки тоненькие посчитать, это вот как сейчас в любой современной ткани взять и посчитать нитки. Ну, это...
Вот поэтому и многие не понимают, что почему вышивку считали сложным искусством, потому что сейчас думают, ну, вышивка, это же по конве, все дырочки видны, а там по ткани это абсолютно другое.
Дырочки ни разу не видны, очень хорошее должно быть зрение. Вот. И мастерство такое очень тонкое, изящное, на самом деле сложное, да, кропотливое, невероятно долго делается, вероятность ошибок большая, то есть, ну, сложностей много. Вот. Детей мы таким не мучаем, и, ну, потому что они просто разбегутся. Вот. С детьми, конечно, попроще. Начинать, если кто-то хочет, так же, как и дети, можно начинать с канвы, можно начинать с каких-то крупных тканей равномерных, где есть дырочки, да, любой вид. Есть лен такой покрупнее, да, можно, ну, поискать. В принципе, любой вариант подходит. Мы даже вышивали по сетке, например, есть, ну, отдельный вид такой вышивки по сетке, и тоже сетки могут быть вообще, начиная от вот каких-то москитных сеток и заканчивая забором, да, сеточным таким. То есть, в принципе, на любой сетке можно какой-то вид вышивки вот этот сделать, но масштаб уже зависит от того, какую работу вы хотите сделать.
А чему, например, ребенок может научиться за год в вашем кружке, и что он может представить к концу учебного года?
Ну, у нас занятие с 7 лет. Мы можем, начинаем обычно с любых простых швов, в принципе, чтобы дети освоили нитку, иголку, ну, какие-то элементарные швы, да. Дальше мы уже по канве какие-то орнаменты начинаем вышивать потихонечку. Ну, орнамент вот по схеме ребенок вышивает уже свободно. Некоторые потом уже эти орнаменты дарят там всем бабушкам, дедушкам, тетям. Обычно всем родственникам очень нравится. Вот такой вариант подарка. Вот. А там уже дальше, после года, уже, может быть, даже и после двух, мы начинаем более сложные работы. Там уже зависит от ребенка. Мы можем на конкурс какой-то готовить работу. Опять же, там, ну, абсолютно разнообразные виды работ могут быть. Может быть, просто какой-то арт-объект, может быть, какая-то там рушник, рубаха и так далее. Ну, это тоже, это сложновато, конечно, тоже. Ну, какой-то стилизованный вариант, да. Может, мы делаем игрушки тоже в народных костюмах или просто с орнаментами. Вот, ну, такие более детские какие-то варианты. Придумываем уже с ребенком на ходу. Зависит от темы конкурса и от предрасположенности ребенка.
Я понимаю, что конкурсы у многих больше ассоциируются, особенно у педагогов, с какой-то обязаловкой, которая приходит в последний момент положения, и надо за очень короткий срок что-то сделать. Но если так попробовать все-таки посмотреть на конкурсы через такие слегка розовые очки, то все-таки можно понять, что, возможно, кому-то они станут мотивацией для того, чтобы заинтересоваться, встречаться, встречаться с единомышленниками, как-то смотреть, что другие вышивают, себя показать. А для вышивальщиц именно юного возраста сейчас есть какие-то такие конкурсы, которые могут так подстегнуть?
Отдельно конкурса вышивающих сейчас нету, к сожалению. Было бы неплохо. Вот. Но это сложно, наверное, их мало, потому что тоже у нас, допустим, в Минске вот коллектив по вышивке народный, только их два, по-моему, а под качество вообще один. То есть, в принципе, даже сильно-то и не с кем соревноваться. По регионам там, ну, еще, я не знаю, сколько там штук 10 наберется. То есть нас не так много вышивающих таких, вот именно народное что-то, да. Вот, в принципе, вышивающих может быть чуть больше, но тогда и конкурс сложно, наверное, проводить. Как-то это будет странно. Ну, в общем, это и сложно, и, может быть, пока такого нет, но, может быть, будет, я не знаю, если мы разовьем эту тему, если у нас станет больше таких кружков, то никто ж не против, мы только за.
Тим, хто тільки долучився до нашої хвалі, я нагадаю, що гостя студії «Радіокультура» – керівник народного колективу «Білоруська народна вишивка» Мінського державного палацу дітей і молоді, член Білоруського союзу майстров народної творчості Лілія Горбачова. Мне кажется, что время перейти от такого детского среза к более взрослому. Если говорить о том, как менялось отношение к вышивке, оно действительно менялось, то можно заметить такой тренд, что сейчас больше ценится не то, что можно купить в магазине, а то, что делается руками. Это, соответственно, и понятно, что ценник будет несколько раз дороже. И это очень интересно, потому что раньше, когда вышивать, ткать умели все, вышитая, соответственно, одежда, тканая одежда, она не воспринималась как что-то из ряда вон. То есть это умели делать все, и не считалось, что это что-то особенное. И наоборот, отдавали предпочтение костюмам, которые вышиты из покупной ткани. И если надо было куда-то вот выйти в люди, то старались уже отдавать предпочтение такому, такой одежде. А вместе с тем сейчас интересно наблюдать, как появляются курсы, где взрослых девушек, которые не умеют даже шить, не умеют вышивать, и учат этому, и они сами приходят, интересуются. В наше время есть богатое разнообразие и материалов, и ниток. А как вы считаете, сейчас вышивать проще, чем раньше было нашим предшественникам, предыдущим поколениям?
Ну, тут двояко. Не знаю, с одной стороны, да, материалы стали лучше, освещение стало лучше, да, приспособления разные новые появились, то есть там, не знаю, лупа, да, даже если зрение плохое. То есть, может быть, в чем-то лучше, да. С другой стороны, терпение сейчас у даже, ну, молодежи, у детей понятно, что меньше из-за вот этого клипового мышления, вот все, что интернет и так далее. Да. А у взрослых даже тоже, мне кажется, что терпение меньше, времени меньше, как будто бы, потому что, я не знаю, учитывая вот, ну, как раньше, я наблюдаю, да, просто смотрю, как у какой-нибудь там обычной девушки, да, предполагалось количество приданого, вышитого, да, вот этого всего. То есть я понимаю, что я такое не вышью за всю свою жизнь. А она там до 15 лет или 13 даже, да, вот это все ушло. То есть я не знаю, когда у нее это было время, потому что сейчас у меня не хватает времени абсолютно. Понятно, что и работа, и даже если она как-то связана с вышивкой, все равно занимает много времени. Другие какие-то вопросы, да, организационные и так далее. То есть у нас там, ну, я не знаю, нет сейчас такой, наверное, профессии, где просто там даже художник сидит, рисует, такого нет. Он все равно должен себя как-то продвигать, он должен заниматься каким-то, не знаю, блогингом, еще там чем-то, соцсетями. Миллион вопросов, которые помимо своей непосредственно деятельности.
Если еще оформиться как ремесленник, то да, там куча, да, документации, да, да, в которой тоже надо разбираться.
И так далее, да. То есть времени, ну, объективно сейчас меньше на этот весь труд. И поэтому, наверное, сложнее.
Сейчас времени меньше, возможностей больше, и психология изменилась.
Ну, вот, да, тут много факторов, да. И с другой стороны, еще один такой фактор, что я понимаю, что мы, вот что касается, например, орнаментов, символики и так далее, мы это все-таки немного утратили. Не немного, а прям много. И мы не понимаем так, ну, наше сознание не так настроено уже. Мы не понимаем, как это все закладывается, вот эти все орнаменты, что думал тот человек, да, который тогда вышивал. То есть третьей стороны, это вообще невозможно повторить, по сути. Потому что у нас мозги совсем другие, и мы, ну, мысли совершенно другие.
Вы как предварили мой вопрос об орнаментах. Возможно, вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, и другая психология, другие какие-то ценности, другой ритм жизни, он и подталкивал к тому, что раньше даже было больше оригинальности в том, как вышить, как что-то вот представить, как создать какой-то узор, который будет характерен только определенному виду местности. О том, где искать эти узоры, мы еще далее поговорим. Но вот если говорить о ваших предпочтениях, то какая вышивка какого региона вам кажется наиболее такой богатой и интересной в плане вышивки? а где, в каких регионах вышивка была менее так распространена, и ее можно увидеть, соответственно, меньше в белорусском костюме?
Ну, сложно сказать, где интереснее. И то, что мы видим меньше, не значит, что ее там не было, или она была, ну, может быть, тоже утратилась, да, то есть мы не можем знать. Сейчас можно сказать, что в Витебском регионе примерно, ну, как бы, вроде как вышивки поменьше. Но, опять же, то, что сохранилось, это 19 век, мы не можем говорить за все тысячелетия, которые происходили в истории нашей страны. И,
ну, вопрос того, сколько, да, в каком объеме до нас дошло.
Да, в каком объеме до нас дошло. А то, что касается там то, что поинтереснее, покрасивее, больше нравится, такого тоже я бы не сказала. Каждая, вот даже вышивальщица отдельная, да, она по-своему интересна, уникальна, потому что, ну, в каждой вышивке это какой-то прям целый мир представлений о, вот, о вселенной, о мире, о, вот, о жизни своей, да, то есть она закладывает туда целую вселенную, и сказать, что одна вселенная интереснее другой, ну, как бы странно.
Было название очень интересное у вышивки, у выставки одной «Вышитый космос».
Да, да, в каком-то смысле это и космос, и какие-то мировоззрения, и целая, я не знаю, философская какая-то, может быть, составляющая. То есть в этом мне вот именно старинная вышивка и больше нравится, что в современной какой-то вышивке, ну, настолько смысловых пластов нету, как будто бы, да, их не хватает. А вот тогда, ну, я не знаю, как они умудрялись, то есть вот эти вот наши прапрапрабабушки, да, они закладывали вроде бы и неграмотные там в основном, да, были, но закладывали туда такой пласт информации, да, что там один орнамент можно расшифровывать долго, а вот комбинация орнаментов — это еще объемнее все. То есть объемнее, интереснее, масштабнее. И вот такой масштаб мысли, мне кажется, тоже вот у нас сейчас почти недосягаемый, но очень интересно.
А что можно почитать о вот таких переводах с языка орнамента на более привычный нам язык, то есть о расшифровке сакрального смысла орнамента? К каким книгам можно обратиться сейчас?
Ну вот сложный вопрос, да, потому что те книги, что есть, они, может быть, не, ну, как бы не охватывают этот весь пласт. И они не могут, потому что очень много утрачено, да, то есть... Ну, Академия наук у нас есть. Издательства, они издают ряд книг, которые, ну, как-то примерно могут описать всю эту ситуацию. Чисто технически, как вышить. Есть книги Лобачевской, Зиминой и Галины Ремовны Рудницкой. Я у нее училась, у нее прекрасные сейчас учебники. Практически «бери да вышивай». Вот. Это чисто практически. А именно смысловое значение, тут я не знаю, кто чем пользуется. Я лично, ну, может быть, для начинающих, для детей, да, такой простой вариант — это «Кацер». Но его все не очень как-то... Не все, но многие...
Неоднозначно отзывы.
Неоднозначно, да, отзываются. Но, в принципе, другого я не знаю, где... То есть я сама лично изучаю этот вопрос, и я понимаю, что это... Я изучала и общемировую какую-то символику, да, то есть те же символы, что у нас, они встречаются и по всей земле, в принципе. Не только индоевропейской, там и в Австралии, и в Америке, и везде можно встретить, да, какие-то похожие символы, и значения даже там пересекаются, повторяются. То есть тут... Зависит, наверное, от масштаба вашего изучения. Если брать узко, чисто Беларусь, ну, сложнее. Вот. Пока что мало написано. Может быть, когда-нибудь еще напишут. Или я не знаю. Но таких полных, мне кажется, как-то талмудов нету. Пока расшифровывающих точно. Такого, наверное, уже и не будет. Но хотя бы примерное представление. Можно вот попытаться потихоньку изучать, ну, Академию наук, опять же, изучать книги. Там сложно, просто это научно. Ну, как есть, другого пока нет.
А если говорить не о методике и не о смыслах, а о самих узорах, для того, чтобы воссоздать какой-то орнамент, попробовать вышить орнамент из какой-то местности, допустим, человек переехал, но хочет вышить... хотя бы элемент из костюма, который могли гипотетически носить его прятки. Есть только один вариант, это ехать в краеведческий музей и искать там строй.
Нет, вот книги Галины Ремовны Рудницкой, прекрасно по регионам, там все поделено, тоже бери и вышивай. Ничего такого сверхъестественного нет. Она там показывает шов, и она показывает узоры. В принципе, ну, если такая задача, задекорировать какой-то отдельный кусочек ткани и потом его куда-то пришить, то вот прекрасно эти книги подойдут. Вот. Сейчас как раз-таки, мне кажется, набирает популярность больше не сама аутентичная вышивка, а все-таки какой-то определенный ее дизайн. Какое-то внедрение в современную одежду, в современные виды одежды. Да? То есть мы сейчас не будем рушники вешать. Я не знаю таких людей, кто сильно там вешает рушники, например, да. То есть, ну, такая не совсем практичная сейчас вещь, да. Или там рубаха та же, она сидит не так, как, наверное, хотелось бы современным модницам, да. Она, ну, так, плечики торчат, еще что-то там как-то, складочек много, непонятно, да. То есть она, ну, не каждому кажется прям очень красивым, да. Она не попадает в современные какие-то тренды, да. Вот, поэтому, ну, определенные дизайны.
Застилизовать Панёву тоже под современный
стиль. Да, какие-то
стиль.
Современные, да. Потому что, да, те, которые были, они довольно увесистые, тяжелые, там много тканей. Если их делать, то это много работы и очень дорого. Ну, в общем, да, какие-то современные варианты очень прекрасно сейчас внедряются, адаптируются, я этому только рада. Вот, и мы тоже и с детьми, и с педагогами делали коллекции одежды на современный конкурс моды, на мельницу моды, например. Вот, то есть у меня тоже стоит цель такая осовременить. Я детей не, ну, помимо того, что мы с ними изучаем традицию, мы с ними еще все-таки как-то приобщаемся к дизайну, к какой-то моде, да, какой-то...
Чувство вкуса стиля.
Чувство вкуса стиля, да, чтобы вот наши эти изделия, они на современном варианте, в современном виде нравились большинству.
У нас остается совсем мало времени, буквально 3 минуты. В преддверии горячего во многом августа, я имею в виду не только климат, и не столько климат, хотя еще посмотрим, каким, чем удивит нас лето свой последний месяц, но и горячим в плане того, что можно будет выбрать кружок, который будет задавать ритм твоей жизни вот следующий год. Что предлагает кабинет народного творчества вашего дворца помимо вышивки и кого вы ждете? Вот вы сказали такой нижнюю планку, это 7 лет, а до какого возраста к вам могут приходить?
Ну да, у нас в Дворце детей и молодежи с 24 августа начинается запись в кружки. Вот, мы приглашаем всех на любые совершенно направления. Ну, я, естественно...
Каждый кулик свой болото хватит.
Хочу сделать акцент на именно народной культуре. У нас прекрасный руководитель, например, ткачества, да. Я руковожу коллективом вышивки. Вот, и, в принципе, приглашаем тоже с 7 до 18, и студенты тоже у нас бесплатно занимаются. Вот, это на вышивку и ткачество. Плюс на ткачество есть взрослая группа. Если прям взрослые захотят вышивать еще, ну, мы можем индивидуально что-нибудь придумать. Вот, ну, в принципе, у нас очень устойчивая, интересная группа на ткачество и так далее. Вот, потом также у нас соломка есть направление. Тоже приглашаем детям. Это целое такое... объемное еще конструктивное какое-то видение ребенка развивается. Мальчики тоже ходят. Тоже отличная такая сфера. Вот. Ну и опять же, у нас народная культура, но мы педагоги современные, относительно молодые, интересные. У нас много побед в конкурсах, у нас много таких каких-то подвижных, интересных, каких-то интерактивных движений. Вот, поэтому приглашаем всех, молодежь, ждем очень сильно и детей. Вот.
24 августа.
24 по 13 сентября.
Большое спасибо, что нашли время на этот эфир. Спасибо, что рассказали о том, почему стоит заниматься вышивкой. А самое главное, я думаю, те, у кого, к сожалению, не получится присоединиться к кружку, я думаю, получили подробный инструктаж, с чего можно начать, к каким источникам обращаться. И будем надеяться, что эта встреча позволит кому-то присмотреться действительно к такому, к сожалению, может быть, в чем-то забытому, но очень важному виду народного искусства. Я нагадаю слухачам Радио Культура, что сегодня гостья студии, керовник народного коллектива «Белорусский» «Белорусская народная вышивка» Минского державного палаца детей и молоди, член Белорусского союза майстров народной творчести Лилия Горбачева. С вами працевала наша творчая команда. Это гукорежиссер Виталь Тищенко, оператор видео Ганна Олейник и ведущая Ксения Ситник. До новых цікавых встреч!
Диалоги про культуру.